Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Сегодня в программе «Контрданс» мы продолжаем разговор с балетным продюсером Сергеем Даниляном. А что значит, вот всегда говорится об этом, нью-йоркская публика, восприятие нью-йоркских зрителей, оно очень отличается от того, какой здесь в Европе или в России. Чем, что за специфика именно нью-йоркского зрителя? Что там такого?
Это отсутствие традиций? Это не только нью-йоркские, это вообще американский зритель.
А что это за восприятие? Как его можно обозначить?
Вы знаете, когда идут спектакли, скажем, «Метрополитен-опера», я всегда удивляюсь, зал встает. Как правило. Они очень благодарны в этом смысле зрителям. Но если им не нравится что-то, они никогда не встанут. Но это еще не значит, что они не встали, потому что им не нравится. Иногда креслу приковывает сильный эмоциональный какой-то... Это из области психологии, когда ты либо под впечатлением не можешь встать, либо под впечатлением тебя выкидывает из кресла. У нас даже кто-то в каких-то рецензиях сказал, в частности, на спектакле Бориса Эйфмана, что вам, может, это нравится, не нравится, но вас просто вышвыривает из кресла, переполненные эмоциями и качеством исполнения артиста на сцене. Они тебя просто выталкивают. Вот. Поэтому есть как бы разная категория зрителей. Я помню, в свое время нам все время говорили, вот, у вас очень много русскоговорящих зрителей. Мы никогда не проверяем паспорта наших зрителей, поэтому для меня это вообще странная вещь. Это то же самое, что если сказать, что на спектаклях «Фламинго» сидит испаноговорящая аудитория. Испанский язык – второй государственный язык в Америке. Или, скажем, на спектаклях Эльвина Элли сидят масса афроамериканцев. Ну и что? Так это же замечательно, что мы можем достучаться до этнической аудитории, которая приходит на спектакли. А уж русский зритель – один из самых образованных, понимающих, эрудированных и чувствующих, и не жалеющих средств на то, чтобы не пропустить что-либо интересное в городе. Поэтому сегодня на спектаклях оперные, будь то премьеры бродвейские или какие-то значительные концерты в филармонических залах, как Эври Фишер Холл или Карнеги Холл, всегда можно услышать русскую речь. И всегда по лицам можно почувствовать, что это люди, которые понимают, куда они пришли и зачем они пришли. Мы очень благодарны этим зрителям. Это одна категория зрителей. Другая категория зрителей, она сейчас меняется. Это та самая балетная аудитория, которая ходила еще на Баланчина. Структурно эта аудитория меняется, потому что она стареет. А на смену мало кто приходит, потому что наша новая генерация компьютерщиков, программистов и всех, кто из этой области, айтишников, как их называют, они не всегда склонны к тому, чтобы посещать балетный спектакль. Ну, им кажется, несколько это не для них.
Архаично.
Да. И поэтому, если обратить внимание, то и попытаться проанализировать, то среди тех, кто поддерживает сегодня современное классическое искусство, очень мало, единицы буквально людей, которые пришли именно из этой сферы. Эти люди могут поддерживать научные какие-то исследования, университеты, школы. Но что касается культуры, то с этим сложнее. В этой сфере все-таки больше корпоративного бизнеса, больше финансового бизнеса, нежели вот айтишного. А ведь за айтишным бизнесом стоит новое поколение людей, которых мы могли бы назвать, это наш новый зритель. И вот в борьбе за этого нового зрителя каждый театр ищет свой путь. Нью-Йорк-Сити балет по-своему, американский балет и театр по-своему. А мы пытаемся, принимая во внимание, что все-таки мы не театр, и цели и задачи у нас, может быть, отличаются от целей и задач других, у нас нет своих трупп, мы работаем все-таки индивидуально, то наша задача – привлечь всех, как можно разную аудиторию. Поэтому я и вижу, у нас, скажем, в нашем листе есть 50 тысяч имен людей, которые хоть раз посетили одно из наших мероприятий. И это только если брать индивидуальный адрес. Понятно, что за каждым из них стоит либо он, она, он, и либо еще и там сын, дочка, племянник, бабушка, дедушка там, и так далее. Поэтому это достаточно широкая аудитория. И если даже 5%, 10% от 5 до 10 этих людей возвращаются к нам, то это уже большое достижение. И если появляются новые, то это просто уже супер. А аудитория расширяется, и американская аудитория, она настолько сложная с точки зрения восприятия. Она очень благодарная по восприятию. Она сложная. Невозможно сказать, что вот очень много молодежи. Вот если, скажем, я наблюдаю, я всегда наблюдаю за аудиторией. Если я могу сказать, что у нас в Москве появилось на наших спектаклях много молодежи, то это правда. Много нарядной молодежи, то это правда. Я, может быть, я не знаю, как это прозвучит, но не могу не поделиться. Мне главный билетер театра Станиславского на последнем нашем спектакле сказал: «Сергей, я так люблю ваши спектакли, к вам всегда приходит такая роскошная публика». И сказал дальше фразу, она, может, ну, я не знаю, я скажу, а вот там пусть каждый решит, насколько это хорошо. «От них пахнет деньгами». Если деньги могут пахнуть, я не знаю. А во втором антракте я, естественно, решил эту тему развить и спросил: «Как вы это познаете?» На что она сказала: «По запаху духов и по обуви». Вот если говорить по запаху духов и по обуви, то нью-йоркская аудитория и вообще американская аудитория в этом смысле очень отличается. То есть для них это не есть еще выход на праздник. А здесь это остается все-таки для тебя, носит праздничный характер. А там этот момент уже сменился. Если только это не какое-то там открытие, гала специальное с ужином, там еще что-то, то сегодня в зрительном зале можно увидеть не только в джинсах, но и в тапочках, не только в джинсах, но и в шортах. Но уже увидеть людей элегантно, красиво одетых, их уже можно просто на пальцах пересчитать. А это очень серьезный как бы скос в демократизацию аудитории, с одной стороны, а с другой стороны, не потому что аудитория стала беднее. Это как раз, понимаете, такой момент, что человек хорошо выглядит не потому, что он много зарабатывает. Иногда бывает все наоборот. Вот. Поэтому американская аудитория, по сравнению, скажем, с британской аудиторией, они тоже отличаются друг от друга. Вообще европейская аудитория другая. Но американцы, я еще раз повторяю, они очень, очень благодарные зрители. И нам повезло, чаще всего мы видим, как их вышвыривают из кресел. И не только спектакли Бориса Эйфмана, но и многие другие.
Так в чем все-таки особенность этих...
В ее этническом
многообразии.
В ее возрастной структуре, которая поменялось, и в том, что мы сейчас, как бы, ну, на самом деле, все аудитории мира переживают такой переходный период, когда меняется поколение, которое понимало, любило классический танец, потому что, как это ни парадоксально, но есть аудитория, которая любит современный танец, остается еще аудитория Марты Грэхэма, Мерса Каннингема, которые чувствуют их хореографию, и это их преданные зрители, но уже на смену этим даже никто не идет. Потому что, ну, мир поменялся принципиально.
Конечно,
мир стал более entertaining, да, более развлекательный и более зрелищный.
Да.
Как это ни странно, но этот факт остается фактом. И все-таки и Мерс, и Марта Грэхэм – это был такой более философский, более такой психологический театр танцевальный, современный. А вот зрители...
Театр-лаборатория.
Да,
лаборатория,
где они на самом деле занимались такими вещами, какими сегодня мало кто занимается. Ну, может быть, только Уэйн Макгрегор в своих опытах ищет чего-то и очень часто находит.
Да,
надо отдать должное.
А вот это развитие современного танца, развлекательного в танце, как оно влияет на престиж и интерес к балету? Нет ощущения, что балетный театр потихоньку осаживается, что и интерес к нему остывает, что люди пытаются находить в театре некое другое зрелище, другую материю.
Зритель пытается найти в театре ту эмоцию, которую он не чувствует в жизни. Он пытается компенсировать какие-то отсутствующие месседжи вокруг себя, и он пытается это вытащить. Просто так никто не ходит, ты не можешь прийти на зрелище и просто его посмотреть, что тебе показали картинку красивую, костюмы, послушал музыку, и как бы на этом ты удовлетворился. Все равно зритель приходит за компенсацией эмоциональной. И в какой степени он... И причем он приходит очень открыто, он готов к этому. Иначе он не потратит 200, 400, 500 долларов для того, чтобы ему будет на что их потратить. Но если мы говорим о классике, в частности, да, конечно, если классику как нафталин вынимать из гардероба и показывать на сцене, то она никому никогда не понравится, потому что этот нафталин всегда будет видно. За что я люблю, в частности, Мариинский театр, за то, что, у них потрясающий классический репертуар, богатые. То есть, если мы будем говорить, там, скажем, «Лебединое озеро», даже «Дон Кихот», «Спящая красавица», я не говорю даже про реставрации, да, вот эти роскошные «Спящие красавицы», «Байдерка», ну,
которые
даже,
не идут.
Да, которые не идут. Но даже если просто посмотреть их «Бахчисарайский фонтан», там, вот я видел недавно в Нью-Йорке «Лебединое озеро», не в лучшем месте, где можно было этот спектакль показывать, скажем, в Бруклинской академии музыки, но я увидел новые костюмы. Это бросилось сразу в глаза. Значит, все-таки в театре думают о том, как сделать так, чтобы классический репертуар не оставался пыльным. Не только с точки зрения исполнительского, да, мастерства артистов, потому что это шлифуется, совершенствуется в студии, но и еще визуально, чтобы это производило впечатление. То есть, если классический спектакль донести до зрителя, правильно упаковав, то он унесет ту самую эмоцию.
То есть, упаковка имеет огромное значение.
Упаковка имеет огромное значение однозначно. Скажем, делая наши проекты, я всегда все равно ориентируюсь где-то в душе, в глубине на то, что у нас должен быть вот этот момент развлекательный. Он не только мастерство наших артистов, но еще и они, что они могут аудиторию поднять, развлечь и дать им что-то, что они не могут увидеть, скажем, пойдя на вечер современной хореографии в какой-то большой театр. Ну, я имею в виду большой, не большой, а большой, да, по масштабу, по размеру. Вот, поэтому, скажем, то, что мы делали в самых первых проектах, вот с названием «Как короли танца», к которому я отношусь как к лаборатории мужского танца, то, что мы делали, скажем, с Дианой, когда вот эти три номера поставлены Мозесом Пендлтоном, а на самом деле ведь это ничего общего с классическим танцем и вообще с карьерой классической балерины могло бы и не иметь. Однако же это носило развлекательный характер.
Несомненно.
И при этом давало возможность увидеть, насколько классическая балерина открыта к восприятию вот такого жанра, вот такой формы. Скажем, ее танец, можно говорить, что Дуайт Роден не самый великий хореограф, но однако же Диана в сочетании с Дезмондом Ричардсоном, это, на мой взгляд, это одно из ярких вообще эмоциональных таких событий, которые можно было увидеть вот в современном танце. Да? Насколько они потрясающе смотрелись вместе. И так далее. Практически во всех программах мы всегда старались вот этот момент, вот эту правильную упаковку все-таки найти. То же самое, это я просто перешел на проекты, а в принципе то же самое происходит с большими спектаклями. Или, скажем, тот же Борис Эйфман. Посмотрите его спектакли, какой свет, какие костюмы, оформление. Конечно, зрители производят впечатление. Если еще во все это вложено какое-то такое эмоциональное зерно, которое не дает покоя и свербит зрительный зал. Ну и потом еще, когда в финале сам мастер выходит на сцену, он выходит как рок-звезда, его принимают как рок-звезду, потому что зал взвывает просто. И это бывает тот самый момент, когда, если ты начнешь детально обсуждать с зрителями, а что на них произвело впечатление, то ты увидишь, что им что-то не понравилось, что-то они не поняли, но оно не оставило их равнодушным. Вот если у нас не будет в зрительном зале равнодушных людей, я думаю, что мир станет интересен.
Так ты мне не ответил на вопрос по поводу того, что нет ли ощущения, что престиж интереса...
К танцу,
к балетному театру, да.
Нет, абсолютно.
Нет этого.
Нет. Мне кажется, что мы переживаем, может быть, одно из самых ярких времен при всей бедности художественной составляющей в управлении в этом бизнесе, скажем так.
То есть и отсутствие такого широкого спектра хореографических имен именно постановщиков на это не влияет.
Влияет только... мы о чем говорим? О России?
Нет, мы говорим вообще о мире.
О мире. Ну вот смотрите, о мире. Я сегодня отвечал утром, когда ехал сюда, отвечал себе на этот вопрос. Потому что он меня... Я сам человек достаточно эмоциональный. Я лечу в Лондон на наше мероприятие. Я лечу в Лондон и думаю, куда бы я ни делал, я всегда думаю о людях, куда я еду. Даже если я их не увижу, как-то у меня город ассоциируется все равно с людьми. И хочу сказать, как маленькое признание, не потому что я здесь, я когда лечу в Москву, я очень часто вспоминаю тебя.
Спасибо.
Вот. И в Лондон, я думаю, надо же, вот я лечу в город, в котором есть Уэйн Макгрегор, Кристофер Уилден, Лиэм Скарлетт, тот же Артур Питта, Мэтью Борн. Я этот список могу продолжать, там Алистер Мэриотт, с которым мы потом познакомились. Их так много, и это так здорово. И спрашиваю сам себя, а где наши? Где наши ребята? Где наша талантливая молодежь, которая о которой мы могли бы гордиться и говорить, что вот, вот как здорово, что они есть. У нас был Леша, который уехал. У нас Слава, который появился, и дай бог, чтобы у него все получилось. Но мы даже, ну вот, нам не хватает. Поэтому задача, что сделать, чтобы они появились? Я помню, меня спрашивали как-то на полтора года назад на пресс-конференции журналисты, почему я привлекаю к работе в наших проектах в основном, не в основном, а только иностранных хореографов. Ну, с одной стороны, это был момент, когда мне хотелось, чтобы наши артисты, потому что в основном это наши артисты участвуют в проектах, имели бы возможность работы с западными хореографами. Это как бы момент скрещивания культур. А с другой стороны, я просто реально ну, не очень понимал, вот, кого позвать, чтобы... Ну, у нас был Алексей, да. Он сделал феноменального лунного Пьеро. Считаю, одну из лучших его работ.
Я думаю, что
это
вообще лучшая его работа.
Лучшая его работа. Мне было очень жаль, что, с одной стороны, мы были счастливы. Для нас это было неожиданностью, когда проект получил номинации. Но он не получил в частных категориях, потому что была потрясающая работа дирижера Михаила Татарникова.
Великолепная.
Потрясающая. Он тогда был просто дирижером, музыкантом, дирижером Мариинского театра, Мариинского оркестра.
Вообще там все сложилось.
Там все было на месте.
Все сложилось.
Там все было на месте. И, конечно, Алексей должен был как хореограф за эту постановку получить. Ну, по крайней мере, номинироваться, я уж не говорю про получить. Но это действительно была большая удача. А так... И вот неожиданно я увидел много... Вернее, сначала я прочитал много шума вокруг имени Володи Варнавы, когда он получил «Золотую маску» как танцовщик. Я посмотрел работу «Пассажир» в записи и... У меня тоже возникли вопросы. Да, есть Сережа Полунин с Майерлингом, там был Леня Сарафанов среди номинантов, и вот почему именно он. И я понимаю, что произвело впечатление на членов жюри, что это было неожиданным явлением, его как танцовщика. А его как хореографа, тут вопрос спорный, потому что надо понимать, что он только формируется как хореограф, и только со временем мы можем понять, в какой степени его язык будет расширяться, вот то, что называется языковой запас, да, я имею в виду, хореографический, будет расширяться, будет формироваться. Конечно, он нуждается в определенном образовании, опыте и так далее. Поэтому, когда его после просмотра «Глины» в Мариинском театре, я ему предложил попробовать с нами посотрудничать, и сейчас мы уже подписали с ним контракт, и он сделал, пришел к идее Моцарта и Сальери и сказал, что он хочет сам исполнять роль Сальери, я ему сказал, дал полный карт-бланш и помог, как мог, максимально, чтобы он закончил свою работу и показал. Дальше только время покажет, в какой степени. Сейчас он работает над постановкой «Поцелуя феи» балета «Монте-Карло». Я был вместе с Жан-Кристофом Майо на том самом спектакле «Глины». И действительно, из всех постановок, которые были в этот вечер, молодых хореографов, он произвел самое сильное впечатление. Поэтому получил сразу аж два предложения. А дальше только время сможет показать, если он сможет оправдать те ожидания, которые есть. Если ну, кто-то еще есть, наверняка есть.
Но просто дело в том, что, во-первых, мне кажется, что есть очень талантливые люди, очень талантливые. Но поскольку у нас вот на поверхность всплывает как совсем не бывают неталантливые вещи в связи с массой таких внутрикорпоративных моментов, интриг, личных отношений и прочее, прочее. Я вижу огромное количество талантливых людей, которых никто не поддерживает, и они не могут никуда проткнуться, потому что, к сожалению, наша система устроена так, что... Нет спроса. Кажется, все говорят о том, что есть спрос, но пойти, поинтересоваться, войти в студии, посмотреть, увидеть какие-то зачатки того, как молодые люди строят композиции, никто этого не делает.
Ну, Алла, давайте, я, конечно, не волшебник, но могу сразу сказать, присылайте ко мне, я начинаю новую программу в Америке, в Калифорнии с центром с Эгестером, с которым вот мы продюсировали все наши проекты. Программа называется «Танец и инновации». И она будет формироваться в камерном пространстве, в зале на 100-150 человек. Это экспериментальная программа, в рамках которой я планирую показать уже какие-то готовые работы или сделать специально. Это будет серия, она будет ежегодно в августе месяце. Поэтому я готов привести небольшую группу, если это группа, это может быть 1-2, то есть вы скажите, я готов посмотреть их работы, взять их в Калифорнию, дать им пространство, дать им студентов нашей школы, которая там сейчас открывается. Это школа американского балетного театра при Сегестром центре в Калифорнии. Билла Гиллеспи, один из меценатов, который дал свое имя. И театр называется Джуди Мур Театр. Это студия, это зал основателей центра, который сейчас переименован, назван именем исполнительного вице-президента, моего большого друга, женщины, с которой мы уже много лет сотрудничаем, которая поддерживала всегда все наши
проекты.
Начинания. Да. Джуди Мур, теперь театр носит ее имя, это будет серия «Танец инновации» в этом зале, и мы можем помочь ребятам, по крайней мере, дать им возможность реализовать какие-то свои задумки.
Это замечательно.
Сначала студентами,
ну, да,
а потом...
Ну, да.
По такому принципу уже стабильно действует Нью-Йоркский хореографический институт при Нью-Йорк-Сити Балет, которым руководит Питер Мартинс, куда в свое время, кстати, мы помогли попасть Леше Мирошниченко. И Леша даже шагнул чуть дальше. Он сделал не только работу в рамках института, но и получил приглашение сделать работу в рамках проекта Diamond Project, Ирины Даймонд, которая сейчас тоже, ее уже нет, но она оставила большое наследие, да, после себя. И этот проект существует, и он поставил, по-моему, «Даму с собачкой» в рамках этого проекта. Потом туда приехал Юра Смекалов. И вот сейчас мы планируем, чтобы Володя Варнава побывал в этом институте и попробовал как что-то сделать и выйти на немного иной уровень, чтобы его знали и чтобы можно было понимать, в каком направлении он будет дальше развиваться. Потому что, конечно, ему нужно развиваться дальше.
В следующей программе мы продолжим наш разговор с продюсером Сергеем Даниляном.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.